письмо на крайний случай. Написала ее Сьюзен Варнер. Глава 21. Образование. «Рита», — сказала миссис Мокбрей в последний день декабря, «не хотела ли бы ты занять маленькую комнату в конце коридора?» Рита посмотрела вверх. «Ту, которая, в которой спит мисс Чевет?» «Да, эту. Я хочу перевести мисс Чевет в другую. Хочешь занять эту?» «Только для меня?» Глаза Риты заблестели. «Она достаточная только для одного человека. Ты можешь занять ее, если хочешь. И сегодня же перенеси свои вещи, дорогая. Юные леди, которые жили в этой комнате, возвращаются послезавтра». С неописуемой радостью Рита выполнила повеление. Комната эта была образована из конца узкого коридора, соответственно, очень маленькая. Там было как раз достаточно места для односпальной кровати, шкафа, умывальника, маленького туалетного столика с ящиками и одного стула. Но она была отдельной, и это была роскошь. Рита перенесла свою одежду и книги, заняв ее в тот же день. Миссис Мабрей заглянула как раз в тот момент, когда девочка закончила работу. «Будет ли тебе комфортно здесь?» – спросила она. «Я подумала, что в той большой комнате у тебя не будет возможности заниматься с Библией». «Благодарю вас, мисс Мабрей, я просто в восторге!» В школе миссис Мандерс и Мериден существует правило, что при звонке колокольчика утром и вечером каждая юная леди должна идти в свою комнату, чтобы побыть самостоятельно со своей Библией в течение 20 минут. В доме все было так организовано, что в это время человек мог быть один. Это хорошее правило. Я бы хотела, чтобы у нас тоже так было, но в моей семье это принесет больше вреда, чем пользы. Рита, твоя тетя прислала сказать, что она хочет тебя видеть. Девочка внезапно покраснела. «Я думаю, я знаю, что это значит», — сказала она. «Чулки?» «Да, мэм». «Что же ты хочешь делать?» «О, я отнесу их». «И моя милая», — сказала миссис Мабрей, целуя Риту, — «молись о милости, чтобы сделать это с удовольствием». «Да, это как раз и было нужно», — думала Рита, идя по улице. В сердце было немного горечи. Она застала дом тети в состоянии приготовления. С мебели в зале были сняты покрывала, на стенах развешана зелень, слуги были заняты работой. Миссис Басби была в своей комнате. Здесь же, на диване, без всякой цели, так как она не была больна, лежала Антонетта. Фигура ее в белом шелковом платье была просто поразительна и, несомненно, очень красива. И она об этом знала. «Доброе утро, Рита!» – воскликнула Антонетта. «Вот это платье я собираюсь одеть завтра. Я его примеряю». «Она балуется», – заметила миссис Басби, улыбаясь с довольным видом. «А что будет завтра?» – невинно спросила Рита. Вопрос заставил Антонетту сесть. «Как? Разве ты не знаешь?» – спросила она. «Ты не знаешь? Мама, возможно ли, чтобы кто-то в Ритином возрасте не знал о новогоднем дне?» «Новый год. О да, я помню, люди навещают друг друга, правда?» «Джентльмены и леди принимают посетителей. Это самый великий день в году. И если у тебя достаточно посетителей, и я ем обед весь день. Мы накрыли стол для обеда. Будут горячие устрицы, мороженое, кофе, торт. И я никогда не хочу ужинать, когда приходит время». «Это очень неразумно», — сказала мать. «Рита, ты принесла чулки?» Молча, потому что не могла ничего сказать приятного в этот момент, Рита положила пакет с аккуратно сложенными чулками. Миссис Басби открыла его и проверила содержимое. Антонетта подбежала, чтобы тоже посмотреть. «Мама, они возмутительно хорошие!» – воскликнула она. «Ты никогда не покупала мне таких тонких, как эти!» «Нет, уверена, что нет», – ответила мать. «Рита, но здесь только 11 пар».
«Да, мэм».
«Разве их было не 12?»
«Да, мэм, 12-я пара на мне».
«Они слишком тонкие для этого времени года. Вот потолще я для тебя купила. Сядь и одень пару этих, а те отдай мне».
Каждая клеточка ее природы восстала. Рита села, чтобы расстегнуть ботинки. Очень трудно было хранить молчание, а говорить приятное вообще невозможно. Слезы были очень близко. Рита наклонилась над своим ботинком и взмолилась о помощи. В это мгновение мелькнула мысль, нежная и приятная. «Я слуга Божья. Это возможность, чтобы быть послушной и угодной Ему». На этом она успокоилась и натянула грубые чулки, в которых почувствовала себя очень неудобно. Но теперь ботинок не налазил. Она натягивала его, но безуспешно.
«Они не налезут», — наконец сказала она. «Я не могу обуться, тетя Сирена. Как я могу носить свои ботинки с этими чулками?»
«Значит, ботинки слишком маленькие», — ответила миссис Басби. Она подошла и стала толкать, всовывать и тянуть ботинок. «Он должен обуться».
«Зачем ты покупала такие плотные ботинки?» — сказала она, садясь на пол. Лицо ее раскраснелось.
«Они не тугие и сидели на мне хорошо».
«Но они не одеваются».
«Это из-за чулок».
«Глупости! Чулки нормальные, это ботинки ненормальные. Сколько ты за них заплатила?»
«Это не я их покупала».
«Тогда сколько они стоили? Я думаю, что ты знаешь».
6,5».
«Я могу купить тебе за 3,5, и они подойдут отлично», сказала миссис Басби, поднимаясь с пола. Но она села и не принесла других ботинок, как Рита предполагала, что она сделает.
«Чем ты будешь заниматься завтра, Рита?» – спросила ее кузина.
«Я не знаю. Наверное, тем же, что каждый день», – ответила Рита, стараясь сохранить голос спокойным.
«А что миссис Басби собирается делать?»
«Я не знаю.
Интересно, принимает ли она гостей?»
«Мама, ты предполагаешь, что много людей будут наносить визиты миссис Мовбрей?»
«Почему бы и нет?» – не удержалась Рита.
«Ну, потому что она учительница, понимаешь? Мама, ты не думаешь, что кто-нибудь пойдет?»
«Я сказала бы, да, твой отец пойдет. Я даже не сомневаюсь».
«О, потому что она учит меня. И другие отцы тоже придут, я предполагаю. Какое скучное время у них будет».
«У кого?» – спросила Рита.
«Да у всех вас вместе. Я рада, что я не там».
«Меня тоже там не будет. Я буду наверху в своей комнате».
«Разглядывать свою замшевую сумку? Почему ты не принесла ее сюда, чтобы мы тоже посмотрели?»
«Но в той комнате еще 3 или 4 других девочки, не так ли?»
Рита чуть не сказала, что у нее теперь своя комната, но закрыла рот и ничего не ответила. Ей становилось смешно, и это чувство перемешивалось с ее злостью. Она сидела в чулках, не в состоянии всунуть ноги в ботинки.
«Как я пойду домой, мэм?» – спросила она сдержанно, насколько смогла.
«Антонетта, разве у тебя нет старых ботинок или туфель, в которых бы Рита могла дойти до дома?»
«А что я буду делать, когда дойду? Я не могу носить старые ботинки в доме. Миссис Мовбрей этого не понравится».
«Нетти, ты слышала меня?»
– резко сказала миссис Басби.
«Дай что-нибудь из своего, чтобы Рита могла обуть».
«Если она не может обуть своих, то тем более не сможет носить моих», сказала мисс Нетта, не желая принести вещественное доказательство, что ее нога была больше, чем у ее кузины.
Однако мать настояла, и она все-таки принесла ботинки. Они свободно обулись.
«Но я не смогу в них идти», возразила Рита. «Мои ноги словно в амбар попали. Посмотрите, тетя Сирена, я ведь не смогу зайти в них в зал».
«Я не собираюсь смотреть, но ты пойдешь в них, если не сможешь натянуть свои собственные. У тебя будут вещи намного хуже этого, прежде чем ты умрешь. Я бы не прикидывалась несчастной и не плакала об этом».
Губы Риты дрожали, и глаза неожиданно наполнились слезами. Ее аккуратные ножки превратились в неопрятные и бесформенные, как теперь.
Ее быстрая легкая походка сменилась на тяжелую, неуклюжую, словно ее ноги были в больших коробках. В знак того, насколько серьезным и верным было начало послушного служения Риты, она наклонилась и завязала шнурки. Она не произносила ни слова, хотя слезы унижения капали на ковер. Про себя же она говорила: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Рита поднялась и коротко, насколько возможно, попрощалась. «Ты даже не собираешься поблагодарить меня?» – спросила миссис Басби, на что опасные искры блеснули в глазах Риты. «За что, тетя Сирена? За беспокойство, которое ты мне причинила, не говоря уже о расходах». Рита молча прикусывала готовые вырваться слова. «Почему ты молчишь? Ты в конце концов могла бы быть вежливой?» «Я не знаю, если могу», – ответила Рита. «Это трудно. Я думаю, что лучший способ быть вежливой – это придержать мой язык. Я должна идти. До свидания, мэм». Больше она не задерживалась, но вскочила и побежала вниз по лестнице. Рита остановилась, когда проходила мимо открытой двери в зал. Прошла еще, затем сделала несколько шагов обратно, чтобы получше разглядеть внутреннюю обстановку. Камин был полон ярко светящегося угля, откуда разливалось красное сияние на малиновый ковер, отполированную мебель и позолоту на рисунках штор. Пианино Антонетты отражало мерцающий свет камина, и толстый коврик возле камина выглядел уютным гнездышком. Так выглядела комната. Риту объяло чувство безысходности и благословения дома. Это был дом Антонетты. Он не был ее домом, и никакое другое место на всей земле, даже дом миссис Мовбрей, хотя и был приветливым, но и он не был ее домом. Тоскливая мечта проникла в сердце девочки – иметь где-нибудь дом. Настанет ли такое время? Возможно, она должна, как предсказала ей тетя, быть бездомной скиталицей, преподавая в домах людей и не имея своего? Рита посмотрела и убежала, и так как ноги ее болезненно ерзали в больших ботинках Антонетты, слезы безысходности капали на тротуар. Они были горячими и горькими. «Но я слуга Христа», – подумала Рита, – «и я слуга Христа. Я боролась сегодня, чтобы быть ему послушной, и он мне помог. Он будет со мной в любом случае. Он позаботится обо мне и о моем доме и даст его мне, если ему угодно. Мне не нужно переживать. Я представлю все ему». С этим слезы снова высохли, и Рита вошла в дом миссис Мабрей с более легким сердцем, чем уходила. Она сняла верхнюю одежду и нашла миссис Мабрей. «Мадам», — сказала она, глядя на свои ноги, «я бы хотела, чтобы вы знали, что если я не выгляжу аккуратной, как должна, то это не моя вина». Глаза миссис Мабрей тоже посмотрели на ее ботинки и замерли. Она слегка боролась с собой, чтобы не сказать то, что сейчас чувствовала. «В чем дело, Рита?» «Вы видите, мисс Мовбрей, я не смогла обуть ботинки на эти толстые чулки, поэтому я вынуждена была обуть старые ботинки Антонетты. Если я буду идти странно, хочу, чтобы вы знали, что я не могу по-другому». «Я предполагаю, что у тебя больше чулок, чем эта пара». «Да, мэм. Достаточно на долгое время. Дай мне их посмотреть». Миссис Мовбрей посмотрела толстую вязку. «У тебя был спор с тетей по этому поводу?» «Нет, мадам», – тихо сказала Рита. «Тогда как? Ты спокойно одела их, не проявляя никакого протеста?» «Не то, что не проявляя, но я не могла, немного говорила». «Я не могла доверять себе, чтобы не сказать лишнего. Я знала, что скажу слишком много». «Почему ты этого боялась?» «Я была такая злая, мэм». Из глаз Риты снова потекли слезы. Неожиданно миссис Мовбрей прижала ее к себе и стала целовать снова и снова. «Дорогая», — сказала она веселым голосом, — «толстые чулки не самое страшное в мире». «Нет, мэм, ты тоже так думаешь?» «Да, мэм, это будет хорошей проверкой твоего тщеславия, а?»
«Я тщеславная, мисс Мопрей?»
«Я не знаю. Большинство людей – да. Разве это не тщеславие, что тебе не нравятся слишком большие ботинки?»
«Разве?» – удивилась Рита. «Но это же правильно, когда нравится выглядеть красивой, миссис Мопрей. Разве не так?»
«Да, это правильно, когда нравится, чтобы все выглядело красивым и, конечно же, включая себя».
«Тогда это не тщеславие?»
«Нет. Но тщеславие очень близко. Все зависит от того, для чего ты хочешь выглядеть красивой».
Рита смотрела вопросительно.
«Для чего ты хочешь выглядеть красивой?» — улыбаясь, спросила миссис Мопрей.
«Я предполагаю», — медленно произнесла Рита, — «я хочу выглядеть так, чтобы нравиться окружающим».
«И ты думаешь, что одежда имеет значение здесь?»
«Да, мэм, я так думаю».
«Хорошо. Я тоже. Но тогда почему ты хочешь, чтобы ты нравилась людям? Для чего?»
«Это же естественно», — сказала Рита. Глаза ее расширились от такого простого вопроса.
«Возможно, это правда. Однако, Рита, на это есть две причины. Первая — просто для собственного удовольствия и выгоды. Вторая — чтобы воздать честь в служении Богу».
«Как это, мэм? Я не понимаю».
«Одеждой, как и всем остальным, можно оказывать влияние. Я знакома с леди, которая рассказывала, что с тех пор, как она была ребенком, она не одевалась без того, чтобы не сделать это во имя Христа».
Рита молчала, размышляя. «Миссис Мопрей, я думаю, это прекрасно», – наконец сказала она.
«Я тоже так думаю».
«Но это не заставит меня любить мои ботинки?»
«Нет», — ответила, смеясь, миссис Мопрей. «Естественно, однако при данных обстоятельствах, я думаю, будет лучше, если ты поносишь, по крайней мере, этой зимой, затем выбросишь их и оденешь другие. Ты сама посуди, какой будет эффект, если они будут знать, что у тебя достаточно обуви и чулок, чтобы носить, а ты их выбросишь, и я куплю тебе другие лучшие».
«О, вы не должны этого делать!» – воскликнула Рита.
«Если я последую своей интуиции, то должна это сделать. Но какой будет результат?»
Рита задумалась.
«Я думаю, меня будут называть очень гордой, а вас, мадам, очень расточительной и неполноценной».
«Совсем нежеланный эффект».
«Нет, мадам, о нет, я должна буду их носить!» Рита вздохнула.
«Особенно потому, что мы с тобой обе христианки».
«Да, мадам, так много правильных вещей, которые трудно исполнять».
«Тогда не нужно было бы брать крест, но мы должны охотно принимать каждую возможность, чтобы возвеличить наше звание, если это будет даже крест».
Рита ушла, вполне утешенная. Однако неуклюжие большие ботинки создавали ей постоянный дискомфорт. Каждый раз, когда она обувала и снимала, она чувствовала, какую тяжесть они создавали при ходьбе. Хорошо, что у нее не было много времени, чтобы об этом думать. Праздники закончились, и девочки возвращались из своих разнообразных домов или мест развлечений. Они вернулись, как обычно, немного неорганизованными после безделья и лени. Рита радовалась, что у нее есть маленькая угловая комната, в которой она могла быть одна и не быть участницей всех обсуждений и недовольств, которые везде было с избытком. Комната была очень маленькой, но она вмещала ее книги и скромный шкафчик. Рита принялась за уроки с большим удовольствием и восторгом. Она знала, что не была популярной среди девочек. Один только факт, что у нее своя комната, был вполне достаточен для этого.
«Нет никакой причины на всей земле, почему это она должна быть отдельно», — сказала одна из них, и миссис Мопрей обвинили в лицеприятельстве.
Даже больше, Рита была провозглашена никем и известная как бедная. Не было никакой выгоды дружить с ней.
а мир живет, из всего извлекая выгоды. Вдобавок ко всему, она была намного впереди своих сверстниц по занятиям и стала известной как самая способная в доме. Неудивительно, что на Риту смотрели искоса и часто отворачивались. Однако она не совсем это осознавала и была совершенно независимой. Она была из тех, кто проводит сосредоточенную жизнь, любя глубоко и ища с нетерпением хорошего мнения нескольких. Что же касается остального мира, она была выше и не обращала на них внимания. Рита была вежливой и приятной в своих манерах, что было нетрудно, так как она была очень счастлива. Но она едва ли выигрывала или снискала расположение, будучи слишком независимой и слишком откровенной. Правила в доме были такими, чтобы при утреннем звонке все девочки должны были вставать, а при втором звонке все должны были собраться в зале для молитвы и чтения Библии. Интервал между двумя звонками был вполне достаточен даже для самых привередливых леди, чтобы привести себя в порядок. Но время подъема было ранним, а звонок подъема стал предметом большой ненависти. Можно было также добавить, что полчаса, отведенные для чтения Писания и молитвы, были для многих в семье утомительными, если не для тела, то для ума. Так иногда случалось, что кто-то из девочек опаздывал и входил в зал, когда чтение уже продолжалось, или даже после молитвы. Миссис Мовбрей пару раз сделала замечание. Затем произошел взрыв, который позволил Рите увидеть другую сторону характера своего друга или видеть его яснее, чем раньше. Это произошло однажды утром, недели через две после каникул. Было холодное январское утро. В зале горели лампы, миссис Мовбрей сидела за столом с книгами, девочки сидели длинными рядами вдоль комнаты, у каждой из них в руках была Библия. «Где миссис Брансом?» – спросила миссис Мовбрей, переводя взгляд по ряду лиц. «И миссис Дунстамбл?» Все молчали. «Миссис Фостер, будь любезна, сходи к миссис Брансом и миссис Дунстамбл и скажи им, что мы их ждем». Юная леди пошла. Стояла абсолютная тишина. После продолжительного ожидания появились недостающие члены семьи. Они вошли и молча заняли свои места. «Доброе утро, юные леди!» – сказала миссис Мовбрей. «Как вы отдохнули?» «Довольно хорошо, мадам», – ответила одна из них с выразительной гримасой, посмотрев на свою соседку с другой стороны. Риту это очень возмутило. «Так хорошо, что вы не услышали звонка!» – продолжала миссис Мовбрей. «Молчание! Пожалуйста, отвечайте! Вы слышали звонок?» «Я слышала, мадам», – прозвучал слабый голос одной из опоздавших и еще более подавленное подтверждение от другой. «Тогда почему вы опоздали?» Снова молчание, глубокое внимание со всех сторон комнаты, никто не шевелился. «Это случилось уже не первый раз. Теперь, юные леди, пожалуйста, запомните», – сказала миссис Мовбрей, слегка повышая голос. «Если кто-то из вас не будет на своем месте в 7 часов, я пойду за вами сама. И если я пойду, вы должны будете прийти со мной в том виде, в котором я вас застану. Я приведу вас сюда в ваших ночнушках, если вы не переоденетесь до тех пор, пока я приду за вами. Вы придете в вашей ночной рубашке сюда в зал. Теперь вы знаете, что ожидать. И помните, я всегда держу свое слово». Для Риты тишина казалась гнетущей. Ее никогда никто не нарушал даже движением, пока миссис Мовбрей снова вернулась к своей книге и продолжала прерванное чтение. Чтение продолжалось очень чинно. В подавленном состоянии девочки пошли к столу на завтрак. Но под этим внешним спокойствием разгорался пожар, и можно было ожидать, что при первом же случае огонь вырвется наружу. Это произошло в тот же вечер перед чаепитием. Девочки собрались, приготовившись к этой церемонии, в теплых, хорошо освещенных комнатах. Как и обычно, у каждой из них в руках был предмет любимой работы шитья или вышивки. Это было особенное время. Случилось, что в переднем зале, где Рита сидела, увлеченная книгой, преподавателей не оказалось. Разговор начался с ней рядом. Вначале негромко, но она не могла его не слышать. Несколько новых учениц прибыли в школу в Нью-Йорк. Одна из них, мисс Фаран, заметила, что миссис Мобрей показала себя в это утро. «Еще и как!» – сказала другая девочка. «Ох, она такая! Видели? Это в точности, кто она есть!» «Она старая кошка!» Последние слова сказала мисс Дунстамбл. Злобность слов заставила Риту оторваться от книги. Она подняла голову и прислушалась. «Мне показалось, что она выглядела очень приятной», сказала новенькая. Мисс Фаран продолжала. «Мне она тоже вначале понравилась. Я думала, что она выглядела привлекательной». «Привлекательной! Она такая же привлекательная, как горчичник или сладкая, как горький перец. Я скажу тебе, Фаран, ты не здешняя. Ты должна знать теперь, что ожидать». «Тише, девочки! Почему?» – спросила Дунстамбл, оглядываясь вокруг. «Рядом никого нет». Дживет ушла в другую комнату. «Нет, это просто добродетель посвятить мисс Фаран в секреты ее тюремного дома, потому что в каждой игре есть две стороны. Миссис М – это тиранический, капризный, лицемерный, властный и вспыльчивый старый кот. Ох, она так вспыхнет! Ты должна следить за тем, как ты садишься и встаешь. И она жесткая. Она думает, что все нужно делать только так, как она требует. И еще несправедливая. У нее есть любимчики». «Да у них у всех есть любимчики», – вставила другая девочка. «У нее совершенно нелепые любимчики. Она очень благочестивая. Вы замучаетесь с Библией и молитвами. Она такая ханша. Ни за что не отпустит вас пойти в оперу или в театр, или делать что-нибудь приятное. Она такая жадная. Ты увидишь, что должна сразу набрать картофеля столько, сколько хочешь, пока тарелка у тебя, потому что второй раз ты ее не получишь. А еще она принципиальная и ни за что не разрешит тебе принимать гостей. И какая она пылкая, разрывается, как вулкан, если попадешь ей под руку. Она такая упрямая, держит свое слово и в хорошем, и в плохом». В этот момент Рита уже подскочила со своего места, и с горящими щеками она стояла, как в Авдеил, вымышленный герой, между падшими ангелами. Только это сравнение великого с маленьким. У нее было намного меньше терпения и благоразумия, чем могло быть у Авдеила. «Мисс Фаран», — сказала она со сдержанным спокойствием, — «в том, что мисс Дунстейбл сказала тебе, нет ни одного слова правды». Юная леди, к которой были обращены эти слова, с удивлением посмотрела на стоящую перед ней девочку. Возмущенные глаза Риты метали гневные искры. Другие девочки тоже смотрели на нее с презрением и негодованием, а некоторые с удивлением. «Мисс Карпентер весьма вежлива», — сказала одна. «Ее тип», — вставила другая. «Да и что можно ожидать от ее воспитанницы?» «Она любимчик», — воскликнула третья. «Конечно, мисс М мягкая, с ней как масло». «Обо мне можете говорить все, что вам нравится», — сказала Рита. «Но вы не можете говорить новеньким всякую неправду о миссис Мобрей. И все равно я скажу им, что все это неправда». «Не говори так громко», — прошептала стоящая рядом. Но Рита продолжала, подавляя и заставляя замолчать своих противников на данный момент моральной силой своего страстного высказывания. «Миссис Мобрей добра, насколько это возможно. Она добрее, чем ты можешь вообразить. Она щедрая, как рог изобилия. И она нисколько не гордится своей добродетелью. Она знает, как управлять. Она будет управлять тобой, если ты останешься в ее доме. Она сдерживает свои обещания, как ты сама в этом убедишься, если нарушишь ее законы. Но она добрая и приятная, и щедрая, как богиня милосердия. И если еще кто-нибудь что-то скажет о ней плохого, можешь не сомневаться, что это не правда, а подлая, лживая, неблагодарная и лукавая ложь». Рита стояла, сверкая на них глазами, и как бы они ни были возмущены и обижены, никто не решался произнести ни слова. Миссис Мовбрей вошла в центральную комнату, и все притихли, не желая нехороших последствий. Все прошло, но на следующий день другая из девочек стала Рите высказывать. «Рита, вчера вечером ты очень рассердила мисс Дунстабл. Я предполагаю». «Для чего ты это сделала?» «Потому что она говорила неправду», — ответила Рита. «Я не собираюсь сидеть и слушать, как кто-то говорит подобное о миссис Мовбрей. Ни ты и ни кто-либо другой». «Мисс Дунстабл будет ненавидеть тебя, я уверена. После этого она будет твоим врагом». «Меня это не касается». «Да, ты можешь это говорить, но ты изменишь свое мнение, когда узнаешь. Она из очень богатой семьи, и с ней нужно быть дружной». «С девочкой, как она!» – воскликнула Рита. «С малодушной и лживой девочкой, и с ней стоит дружить? Не для того, кто сам чего-то стоит». «Но она такая богатая! Какое мне дело до этого? Ты думаешь, что я буду сидеть и слушать, как обсуждают мисс Мовбрей или кого-то еще, потому что у лжеца много денег? Что мне до ее денег?» «Ну, я не знаю», – ответила другая неодобрительно. «Они придают ей власть. Ее семья самая лучшая в Нью-Йорке». «Тогда другие члены намного превосходят ее. Это все, что я могу сказать». «Но, Рита, она может навредить тебе». «Как?» «Она может настроить других девочек против тебя». «Я думаю, что смогу это перенести ради миссис Мовбрей». «Почему она тебе так нравится?» Рита удивленно и очень выразительно посмотрела на свою собеседницу. «Потому что она невыразимо добрая и красивая и щедрая. Она подобна королеве. Она любит управлять. Она должна управлять. Во что превратился бы дом, если бы она не управляла? Но Джулия Дунстабл может сделать для тебя что-то очень хорошее, если захочет». «Она может? Как?» – презрительно спросила Рита. «О, она может сделать для тебя что-то приятное. Некоторым из нас она раздала красивые пригласительные на рождественский вечер. Мы провели прекрасное время, и она время от времени приглашает девочек». «И ты предполагаешь, чтобы я была предательницей ради пригласительного?» «Белла Савак, я не желаю пригласительных от подобных людей». «Но, Рита, мир полон такими людьми, и ты не можешь выбирать». «Но я буду выбирать тех, которых я уважаю как друзей. Я скажу тебе одну вещь. Моя семья стыдилась бы, если бы подобный экземпляр принадлежал ей, такой, как ты предлагаешь мне в друзья. Я ни с кем не дружу, и я буду вскрывать ложь, если вдруг услышу, и это будет касаться меня». Вероятно, Рита забыла на время, что миссис Басби принадлежит ее семье. Однако мисс Савак была права, предполагая, что ее стычка с мисс Дунстабл обернется на ее собственную голову. Она постаралась, чтобы большая часть девочек смотрела на нее сверху вниз и отказались от общения с ней. Даже от людей, у которых до тебя нет никакого дела, такое отношение приносит некоторую боль. Естественно, школьные дни Риты стали менее радостными в каком-то отношении, чем могли бы быть. По одной причине или по другой большинство девочек отворачивались от нее. Некоторые за компанию, другие из зависти, третьи, чтобы быть в моде, а другие снова из чистой зависти. Рита в учебе успешно продвигалась вперед и превзошла всех, кто вместе с ней изучал те же предметы. Ее частичное уединение, без сомнения, принесло ей немалую выгоду. Не отвлекаясь на общение, не имея дома, кроме школьных стен, не находя удовольствия в том, что занимало умы окружающих, она склонялась над книгами, пила и пила из глубокого кастальского источника – со все возрастающим наслаждением. Она училась не для того, чтобы занимать высокое положение или быть признанной, или заслужить похвалу или приз, но чисто из удовольствия изучать. Ей хотелось увеличить знания, чтобы удовлетворить миссис Моупрей. Поэтому ее прогресс был не только быстрым, но и доскональным. Чего она достигла, она хранила, и ее умственное развитие соответствовало физическому. Физически она развивалась быстро и становилась красивой. Рита стала высокой и превратилась в очень благородного вида девушку, интеллигентную, живую, приятную и строгую одновременно. Фигура ее была безупречной, движения – грациозными и свободными, соответственно ее характеру. Она была смуглой брюнеткой, что свидетельствовало о безупречном здоровье. Взгляд ее был приятным и сильным, пылким и чистым, который встретить было всегда одно удовольствие. Говорил он о деятельном, смелом и чистом духе, которому он принадлежал. До какой-то степени, когда все это стало довольно ясно, показал себя и эффект культуры, и благословение реального образования. Утонченность отражалась в каждой черточке лица Риты, в ее движениях и тоне. Она смогла обуздать свой безудержный характер. Не совсем правда, потому что временами он вырывался наружу. Однако умеренность стала привычкой и превратилась в красивые тихие манеры, которыми она так восхищалась в мистере Соусвуд. Теперь они принадлежали ей. Миссис Моупрей была ею бесконечно довольна. Ее лицо было прекрасным на фоне многих лиц, которые были не столь привлекательными, равнодушными или упрямо испорченными. Преподаватель часто искала эти осмысленные глаза, которые тут же понимали ее. Она следила за ответом ее губ, которые произносили ответ с резкостным интеллектом. Уроки ее любимой учительницы ценились Ритой выше всех других уроков. Они давали стимул для огромного количества полезного чтения, более или менее касающегося изучаемого предмета. Некоторые из девочек тоже читали, но ни одна из них столько, сколько Рита. Ее быстрота и усердие в выполнении уроков делали это возможным. Между тем, не следует думать, что ноги Риты остались навсегда в тех грубых башмаках. Когда холод со снегом исчезли и наступила теплая погода с ее душистым ароматным воздухом, миссис Моупрей заменила некрасивые ботинки и грубые чулки на другие, которые Рите больше подходили. Порицаний со стороны миссис Басби на эту тему больше не было. Она, похоже, решила оставить Риту в покое. Таким образом, прошло 2 года. 2 года роста, усовершенствования и разнообразного развития, годы наслаждения, любви и мира. Короткие интервалы, в которые она бывала в доме своей тети, служили только как усовершенствованием всего остального. Это были блестки по сравнению с яркостью дома миссис Моупрей и умножением аппетита, который она там удовлетворяла. От мистера Дигби ничего не было слышно, по крайней мере, не Ритой. Это была единственная ее печаль. Рита была верной своей привязанности, и если она однажды полюбила, то не забывала. Однажды она спросила миссис Моупрей, не странно ли это выглядит, что она не слышала ни одного слова от мистера Соусвуд. «Почему ты должна слышать, милая?» – ответила миссис Моупрей с непроницаемым лицом. «Потому что я предполагаю, потому что я очень люблю его», – невинно произнесла Рита, – «и думаю, что он верный». «Он исполнил свою часть друга по отношению к тебе, и теперь ему больше ничего не остается делать». Я не вижу повода, почему он должен тебе писать. «А я вижу», – подумала Рита, но тон миссис Моупрей не располагал ее продолжать этот разговор, и она оставила его с тех пор при себе.